Сегодня мы будем изучать вечную тему. Тему, которая на этой земле будет, мы будем соприкасаться и соприкасаемся с этой темой, но у нас еще будет вся вечность для того, чтобы вникнуть в то, что произошло на Голгофе. Я назвал эту тему «Смерть Иисуса». То есть это та тема, на которую даже вечности не хватит, чтобы понять и осознать, что было сделано с нами. Сейчас мы можем только прикоснуться и вот краешек, вот смысл, вот понять то, что нам Бог открывает вообще. Смерть Иисуса. Что произошло на Голгофе, почему Он умер, как Он умер. Мы сегодня будем об этом размышлять. Я постараюсь поделиться теми откровениями, теми вдохновениями, которые я имел. То есть Господь сопровождает нас. И вот вначале я хотел бы вот такую как бы иллюстрацию привести. Вот едет водитель. Он превысил скорость. Знаете, это такая общеизвестная иллюстрация о благодати Божьей. Как бы он превысил скорость, его останавливает полиция и говорит, знаете, ну полицейский подходит, знаете, мой радар показал, что вы превысили скорость. Там, ну скажем, на 50 километров вы ехали быстрее, чем положено. Человек говорит, да, это так. Полицейский спрашивает, ну что ж, по закону вы должны быть лишены водительского удостоверения и заплатить штраф. И тогда водитель начинает просить милости. Пожалуйста, простите меня, я торопился, там, начинает искать, объяснять причину, если это уважительная причина, это на самом деле, тогда человек, ну как бы, попадает в особый отдел милости, но дальше мы эту историю знаем так, как полицейский говорит, хорошо, я прощаю вас, отдает ему водительское удостоверение, вы сейчас находитесь под благодатью, то есть под моим прощением. Водитель радостный, счастливый, едет, садится в машину, и как вы думаете, он быстро едет?
Медленно.
Настолько медленно. Да, вот в зависимости от того, оценил ли эту милость или нет. Значит, он прощен. Скажите, что не так в этой истории? Это такая известная иллюстрация, я как бы, ну, ее можно по-другому пересказать, но смысл вы поняли, что человек прощен. Является ли эта иллюстрация вот иллюстрации плана спасения, как происходит в духовном мире? Нет. Почему?
Преступление совершено, и оно требует определенного возмещения.
Да.
А простым прощением без этого оно не решается.
Да. Эта иллюстрация несовершенна тем, что нет конца. Должен быть суд над этим человеком. И должно понестись наказание этим человеком по справедливости. Если же благодать, оказанная этому человеку, то штраф за него должен заплатить тот, кто вынесет ему приговор по справедливости. То есть судья должен вынести ему приговор, ну вам, к примеру, 100 евро штрафа, потом взять и 100 евро заплатить за него и сказать, вот теперь вы под благодатью, закон удовлетворен, требования закона исполнены, учитывая вашу там занятость, то есть закон предусматривает милость, мы не будем вас лишать права на вождение автомобилем, но штраф вам придется заплатить. Это отображает. Вот давайте прочитаем послание к евреям, 9 глава, 22 стих. То есть этот стих повествует нам о том, что входит в Божий план. К Евреям, 9 глава, 22 стих. Да, и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Истина заключается в том, что Бог не может просто так простить грех. Какой бы этот грех ни был, маленький или большой грех, он не может просто так его простить и просто так его изгладить. Грех должен понести наказание. Оплата за грех – смерть. Какая смерть?
Вечная.
Еще Библия ее называет вторая смерть. Но у Бога был план. Он, ну давайте вот как бы к самому началу обратимся, до того, как была создана какая-то вот пылинка во Вселенной, когда был Бог. Когда был Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. У них уже был план нашего спасения. Хотя не было необходимости осуществлять этот план. И при сотворении нашей Вселенной, нашего мира, этот план существовал на случай того, что если вдруг где-то во Вселенной появится грех, то есть тогда этому событию или как этому мероприятию необходимо дать развитие, чтобы все увидели, какие последствия несет в себе грех. Когда был сотворен Люцифер, мы читаем, он был совершенным ангелом. Он был полнота совершенства. Я даже думаю, что это был один из первых ангелов, сотворенных Божьим, потому что, как все, кто были после него, они уже видели его как рожденного перед ним, сотворенное перед ним. Мы не знаем, нам Библия не описывает, я думаю, что это так. Ну, по справедливости. Ну как, чтобы не давать повода, ищущим повода. Бог все продумал наперед, как и Он сделал Люцифера, и Он сделал Люцифера совершенным. Что значит? Полнота совершенства, как описывает его Библия. И самое интересное, что этот совершенный ангел был поставлен над всем творением, поставлен как, ну просто как самый главный, скажем, как тот, через кого Бог, через кого первый Бог открывал волю всей Вселенной. И самое удивительное, что вот в этом совершенном существе, да, зародился грех, зародилась зависть к Сыну Божьему. Да, зародилась гордость от своего величия. Библия нам очень кратко описывает о том, что происходило в его сердце. Да, также из книг Духа пророчества мы более подробно знаем, как это все было. Люциферу также предоставился какой-то особый план спасения. Также предоставился план спасения и тем ангелам, которые поддержали его в этом восстании. Но восстание заходило все дальше и дальше, и тогда Бог вынужден был их удалить с неба. Куда? Мы не знаем, но было какое-то особое место, где эти ангелы были изолированы от остальных небожителей, тех, кто поддержал Люцифера в восстании. Для них Божья благодать была закрыта навсегда. Но им было предложено, такое условие, если они найдут тех, кто мог бы их поддержать в их восстании, то они могут тогда показать, к чему приводит их действия. Они начали искать. Библия нам не сообщает о том, куда они ходили, куда они обращались. То есть, но мы знаем, что когда был сотворен человек, да, был сотворен Адам и Ева, то перед тем, как сатана имел какую-то возможность их искусить, они были оповещены. Они были оповещены о том, что дерево познания добра и зла – это та территория, где к ним может приблизиться искуситель и соблазнить их взять, нарушить тот единственный запрет, который был поставлен Адаму и Еве. Но перед сотворением человека Бог предусмотрел план спасения. И вот книга Откровения, 13 глава, 8 стих. Давайте прочитаем. Книга Откровения, 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Я не хочу, вот о чем здесь речь идет, вот последнюю часть этого стиха. «У Агнца, закланного от создания мира». О ком тут идет речь?
О Христе.
Закланного от создания мира. Он еще не был рожден в этот мир, но мир был сотворен, а он был уже заклан. И в тот момент, когда Адам получил свободу выбирать, он выбрал смерть. Он нарушил повеление Бога. И приговор Божий, в тот день, в который вкусишь, смертью умрешь, должен был быть приведен в исполнение по справедливости Божией, по Слову Божию. Но Сын Божий тут же встал между законом и человеком и сказал: «Я приму на себя эту смерть». Поэтому Адам остался жить. Адам не умер в тот же день, как было сказано Богом. Он остался жить дальше, потому что у Бога был план. И когда предоставилась возможность осуществить этот план, то есть Бог предусмотрел все до мельчайших деталей, как это должно быть. И нам осталось только вникать в этот план, удивляться совершенству этого плана, восхищаться тем, что для нас предусмотрел Бог, и удивляться простоте этого плана. Насколько это просто быть спасенным. Быть спасенным. То есть тут не надо какого-то особого ума или каких-то, не надо заканчивать особых учебных заведений, чтобы понять план спасения. Бог сказал, взирая на Него, поверив в Него, как во Христа. Ну, я кратко объясняю. Конечно, это не все так вот в двух словах, это гораздо шире. Да, вы получаете спасение. Веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И самое интересное, что с этого момента план спасения пришел в действие. Значит, все грехи, которые делали Адам, его дети, все те, кто был рожден после него, от Адама, от детей, ну, все человечество, все их грехи, когда выполнялись условия спасения, то есть люди, веруя в грядущего Спасителя, должны были в память о том, что придет Сын Божий и умрет за их грехи, приносить в жертву определенных животных. Эта система жертвоприношений была установлена Богом еще в Эдеме. Она была сказана Адаму, научена, и так она передавалась из уст в уста всем последующим поколениям. Чтобы люди, исполняя этот обряд, да, взирали на грядущего Спасителя. Адам думал, что уже следующий сын, который у него родится, будет тем Спасителем, которого Бог обещал. Но у Бога был другой план. Греху необходимо было созреть. И вот смотрите, удивляешься милости Божией, когда видишь, что когда Адам подошел когда Ева подошла к запретному дереву, достаточно было только одного слова: «Ева!» И все. Она бы тут же отошла, она бы убежала оттуда. Она бы вспомнила все, что Бог рассказывал. Она бы поняла, что одно единственное слово. Это мог быть даже не ангел, даже это мог быть кто-то вот, ну кто-то, скажем. Но Бог стоял рядом невидимо и наблюдал. Все ангелы стояли рядом и наблюдали, что будет делать Ева. И они не могли нарушить ее выбор, потому что она имела свободу выбирать, действовать. Ей была предложена жизнь вечная или смерть вечная. Она выбрала смерть. Она поддалась вот на эти чары сатаны и выбрала смерть. И знаете, как больно было Богу смотреть на все это? Он понимал, что своим выбором она убивает его. И у него не было никакого другого плана, как спасти ее, как умереть за нее. Вы представляете, когда вы знаете, что вот ваш ребенок идет и сделает что-то, скажем, что послужит вам смертью. Что бы вы сделали? Но мы как родители, да, мы бы предприняли все возможное, чтобы его спасти и себя спасти, да. Это в нашей власти, мы должны это делать. Мы должны спасать тех, кто идет на смерть. Мы можем это делать. Если бы был рядом Адам, он бы имел право одернуть Еву. Потому что она была его жена, и он мог, да, ей запретить это делать. Или Ева могла остеречь Адама. Это было в их власти. Но Бог не мог этого сделать. Он мог только стоять и смотреть, потому что это были свободные существа. И еще, Бог всесилен. Он мог бы за одно мгновение стереть из разума Люцифера и всех ангелов вот эти греховные мысли и вообще не оставить даже следа. Как будто вообще не было греха. Он мог это сделать. Мог. Для него это не сложно. Но грех рано или поздно появился бы снова в другом уголке Вселенной. Но Бог это не сделал для того, чтобы грех появился, чтобы он созрел. Он не был создателем греха. Мы не можем объяснить, откуда появился грех. Но Бог, используя это падение, он открывает свой характер. То есть мы бы не узнали, кто такой Бог, если бы Он не позволил греху развиться. Если бы мы бы не настолько полно узнали милость и любовь Божию, как в плане спасения, в плане борьбы Бога с грехом. Я не хочу оправдывать грех. Это мерзость перед Богом, это то, что убило Бога. Но Бог от начала знал, самой первой мысли, которая возникла у Люцифера, вот это самое первое семя зла, которое в нем стало прорастать, Бог уже знал, что это восстание приведет к смерти того самого вечного Бога, который сотворил это существо, называемое Люцифер. И мы видим, что так оно и случилось. Бог взял на себя вину за человечество и сказал, что я умру вместо этого человека. Я хочу, чтобы человек жил вечно. Я поменяюсь с ним местами. Но при одном условии: он получит вечную жизнь, если он поверит в меня как в Спасителя, если он примет меня как в Спасителя, если он позволит моей благодати изменить его жизнь. Это единственное условие, которое поставил Бог для принятия. И все обряды, жертвоприношения, вот эти законы были даны для того, чтобы придать форму плану спасения. Потому что человек может очень быстро зайти человеческими делами, да, заслуживать спасения. Но это не входило в планы Божии. И он сам позаботился о том, чтобы дать людям план спасения. чтобы научить их спасению. И, конечно, смерть Иисуса является центром плана спасения. Потому что если не будет этой смерти, то не будет и спасения. Потому что плата за грех – смерть. Вечная смерть, которой должен умереть согрешающий. И что же происходит? Бог, зная все, что с ним будет, Он выбирает смерть. Он идет на этот шаг. Почему? Ради чего? Почему Он это сделал? Я еще раз говорю, мы сейчас прикасаемся, мы не видим Бога, мы не видим Его славы, мы не видим то, что нас ожидает. И мы прикасаемся вот так как бы гадательно, что сотворил для нас Бог. Мы даже вот на 1% не можем оценить того, что Он нам вообще дарует. Ну я как, не хочу в процентах, да, я желаю, чтобы мы на 100% поняли это. Но оценить вот... Понять то, чем Он пожертвовал, мы сможем только тогда, когда встретимся с Ним лицом к лицу. И даже те, кто не поверил в этот план спасения, они тоже поймут, что им было предложено. Бог покажет все ситуации людям в их жизни, все возможности, которые они могли бы использовать, чтобы спастись, но они их отклонили. Поэтому они получат право на смерть, которую избрали. Так вот, Бог пошел на этот шаг. И вот посмотрите, когда был рожден Иисус, Он был рожден для того, чтобы умереть. И причем не случайно умереть, не умереть, просто от человеческой ненависти, а умереть в определенное время от возложения на него греха, как агнец, закланный от начала мира. То есть план спасения предусматривал, что на него будут возложены грехи всего мира, наши с вами грехи, и он умрет от проклятия греха, как жертва умилостивления Бога. То есть я не хочу представлять Бога каким-то кровожадным, которому нужна только кровь, но именно кровь, да, является тем, что омывает от греха. То есть для человека была бы одна возможность спастись от греха, умереть вечной смертью, заплатив за этим за грех, и потом каким-то образом воскреснуть для вечной жизни. Но после вечной смерти воскресения нет и не будет ни у кого. Был только один, единственный человек, который перешел этот барьер. Это Иисус Христос. Все. Он первый, Он последний. И давайте вот посмотрим. Он родился, чтобы умереть. Он стал человеком, чтобы прожить жизнь как человек, чтобы... Но в то же время он был Богом. Посмотрите, Творец стал творением, стал подобным нам, человеком. То есть он был рожден таким же образом, как мы рождаемся, развивался, как мы развиваемся. Прошел все стадии развития, возрастания. Он испытал все искушения, с которыми сталкиваемся мы. Но его искушения были гораздо сильнее, потому что все силы ада были, все силы тьмы были направлены на то, чтобы заставить его согрешить, хоть словом, хоть мыслью, хоть делом, чтобы он сделал. Тогда бы план спасения бы не осуществился. И тогда бы, я не знаю, как это правильно или нет, тогда бы Христу пришлось умирать за свой грех, потому что закон требовал. платы за грех смерть. По сути, Бог, идя на этот шаг, Он рисковал. Он рисковал в первую очередь своей вечной жизнью. Представляете, если вдуматься, то есть я не хочу гадать, я не хочу что-то представлять, я если что-то неправильно выражаю, только от того, что я вот маленький человек, не могу вот уразуметь вот эту полноту Божьего плана, но каждый раз Бог все больше и больше открывает величие и красоту плана спасения. Особенно, когда понимаешь, что Он сделал это добровольно. Почему? Потому что Он любит нас. И посмотрите, то, что было предсказано заранее. Заранее было предсказано во всех подробностях. Год, день, как Христос умрет, как будут делить Его одежды, что Он будет говорить, о чем Он будет. То есть все было предусмотрено. И день в день, минута в минуту, да, исполнилось Божье пророчество, которое указывало на Христа. Все подробности, которые использовались в описании пришествия Христа, исполнились в свое время. И мы это видим, мы это, история это доказывает, что все исполнилось. Как точно? Это говорит нам о том, и Бог сам о себе заявляет, что Он от начала знает, что будет в конце. Он уже там, от начала вечности видел смерть, свою смерть. Он видел, как она произойдет. Он видел, но когда он был человеком, у него не было этого видения. Он развивался как человек. Он пользовался той силой, которая доступна нам, как людям. Он не мог проявлять свою божественную силу по отношению к себе, для своего спасения, для своей защиты. Это не входило в его полномочия. Но он мог проявлять свою силу, чтобы помогать вот этим павшим людям, чтобы спасать их, чтобы исцелять их. И все же он пришел в этот мир, чтобы умереть. Умереть вместо падшего человека. И ему это было открыто, когда он посетил, будучи подростком, посетил вместе с родителями Иерусалим и увидел обряд жертвоприношения в храме, тогда Дух Святой стал ему открывать, что это та самая миссия, ради которой он и родился. Мы не будем гадать, сколько бы прожил Христос, если бы не было Голгофы. Мы не будем размышлять по этому поводу. Богом был определен срок его земной жизни. Ни больше, ни меньше. 33,5 года. Да, как указывало на это пророчество? Изучая это пророчество, Иисус молился, изучал Писание и ждал, когда Дух Святой призовет его на окончательное служение, чтобы открыть людям характер Божий, чтобы показать людям, какой Бог на самом деле. И своей смертью искупить, первое, лишить силы, имеющие державу смерти. Давайте прочитаем. Это послание к евреям, 2 глава, 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. В планы Божии входило этим подвигом, этим жертвоприношением входило наше спасение, победа над грехом, вечная победа над грехом, чтобы уже никогда грех больше не появился ни в одном уголке Вселенной. Раскрытие своего характера нам, людям, и всей Вселенной. И раскрытие Божьей милости к людям раскрытие любви Божией к человечеству и к своему творению. Это все входило в планы Божии, и, возможно, еще больше, как то, что нам не открылось. Но нам сейчас самое важное, что Бог хочет нас спасти. Почему Христос должен был умереть? Мы уже ответили на этот вопрос. Потому что плата за грех – смерть. Вечная смерть. Христос принял эту чашу. Давайте пойдем теперь в Гефсиманию. Когда я хочу вот вкратце так немножко придать картину того, что происходило. Когда Христос шел в Гефсиманию, Он говорил своим ученикам такие странные слова. После принятия вечери, после того, как Он им открыл волю Отца, когда Он помолился за них, мы об этом читаем в Евангелии от Иоанна, 14, 15, 16, 17 главы. После этого Он сказал такие странные слова: «Душа моя скорбит смертельно». То есть та чаша, которую приготовил для Него Бог, она была наполнена, и Он начал ее пить. Бог уже в предшествии Голгофа стал возлагать на Него бремя всего мира, наши с вами грехи. И Христос стал ужасаться от тех предстоящих испытаний, от той разлуки Богу, которая Ему предстоит пережить. Бога оставленность. Он ужасался от мук вечной смерти. Мы никогда не сможем пережить что-то подобное, если мы будем верны Богу. Он не допустит нам пережить того, что пережил Христос. Но это переживут те, кто не принял план спасения, кому самому придется платить за свои грехи своей смертью. Это будет. Этого никто не избежит. Потому что это не несет в себе условий существования человечества. Это факт, который состоится в определенное Богом время. День в день, час в час. Потому что так сказал Бог, этому учит Библия. Но сейчас план спасения в действии, он еще не закончился, он осуществляется. Он со смертью Иисуса Христа перешел в новую стадию, когда смерть и грех были побеждены, но не были уничтожены. И вот когда Христос вошел в Гефсиманию, посмотрите, на Него стало возлагаться бремя греха, вина всего человечества. И Он, ощущая это, поняв весь ужас, который Ему предстоит пережить, встал перед выбором. И именно в Гефсимании произошла та самая окончательная победа Христа над сатаной. Именно в Гефсимании было принято окончательное решение спасти нас. Христос не видел будущего, потому что тьма, которой Он был окружен, разделила Его с Отцом, потому что Отец стал Ему показывать, насколько омерзительный грех. И мы видим, как Христос страдал, как Он скорбел, как капли пота, подобно крови, стекали с Него. Точнее, капли кровяного пота, это Лука пишет в 22 глава 44 стих. Он был настолько обезображен, что Исаия, когда в видении видел Сына Божьего, он описал, да, то, что он был ужасного вида в этих мучениях, в этих страданиях, которые он переживал от предстоящих событий. И когда Бог поднес к нему эту чашу, он понял, что он встал перед выбором. Сатана тоже не оставался в бездействии. Он его окружил такими соблазнами, такими искушениями, которые нам не понять. Потому что он был настолько, насколько он выше нас, и совершеннее нас, настолько больше были эти соблазны. И Христос должен был принять решение. И Он сказал: «Господь, если есть возможность, есть какой-то другой план спасения. Пусть эта чаша минует меня. Он дал понять, что его человеческое естество, его природа, она содрогается от тех испытаний, которые на него сейчас обрушатся. Он может их не выдержать, но он выдержит, если примет правильное решение. Он мог оставить эту землю и сказать, пусть грешник умирает в своих грехах, пусть беззаконник сам отвечает за свои беззакония, и оставить эту планету. И тогда бы у нас не было Библии, тогда бы мы с вами не сидели здесь и не слушали это слово. Но он встал перед выбором, и эта чаша тряслась в его руке. И вот меня удивляет, почему надо было три раза принять одно и то же решение. Я не могу объяснить, почему. То есть я могу, догадываясь, вот по-человечески, да, вот дать объяснение, но почему он скажет вечности, почему три раза понадобилось. И вот когда он первый раз, да, принял решение, он подошел к ученикам, они спали. Он так хотел вот этой человеческой, дружеской поддержки, которая ему была необходима в это время. Он снова пошел молиться, снова эта борьба, снова эта чаша, которую он еще не взял. Он принял решение, но он не взял эту чашу, он ее еще не пил, но уже капли из этой чаши, они уже изливались в его жизнь. И тогда Христос принимает второй раз решение, не моя воля, но твоя да будет. И снова он идет к ученикам, и снова они спят. Они не понимают, что происходит. Они видели его, и как описывает нам евангелисты, они в оцепенении, то есть они даже вот не осознавали, то есть сатана и на учеников обрушился. И Христос был один, никого не было, кто бы его поддерживал, а ему нужна была поддержка. И тогда он третий раз принимает окончательное решение испить эту чашу. И он говорит, если невозможно, чтобы чаша сия миновала меня, да будет воля твоя. Казалось бы, я помню, когда раньше читал, я это читал как что-то вот, ну такое, ну чаша там, ну пойду. И люди объясняли, он же знал, что он воскреснет, ему несложно было умереть. Но знаете, это ложь сатаны. В тот момент Христос не знал, воскреснет он или нет, потому что грех настолько разделил его с отцом, он настолько был омерзителен для его чистого характера, и настолько Бог вменил ему грехи всего человечества, что он был разделен, и он не видел будущее, он мог только верить в то, что да, вот это тот самый план спасения, и вот находясь в этой ситуации, в человеческом теле, и принимая вот это, вот эти страдания вечной смерти, он переживал ужасные, ужасные боли. И вот у меня следующий вопрос. Нам написано, что вот Гефсимания была ночью где-то, примерно с вечера с четверга на пятницу, да, Иисус вот в это время молился в Гефсимании. Когда он стал пить эту чашу, когда он принял решение испить эту чашу, да, то тогда Бог оставил защиту, и тогда мы видим, пришли священники с копьями, там, с палками, со стражей, схватили его. Иуда предал своего учителя, да, не схватили, повели его. И когда его привели на Голгофу после всех истязаний, мы видим, что он стал пить эту чашу полными глотками. И вот у меня такой вопрос, я задумался, почему Бог не мог как-то очень быстро, ну, знаете, ну, вот какую-то быструю, вот, например, сейчас я вот, посмотрите, как заколали жертвенное животное. На животное возлагались руки, ему перерезалось горло, выпускалась кровь. эта кровь бралась и вносилась во святилище, животное сжигалось. То есть животное не мучилось. Да? Ну, справедливо. То есть животное там не подвешивали, не истязали, там, потом не распинали. Почему Бог определил именно вот такое продолжительное время и самую страшную смерть, вообще муку, которая была на то время? То есть, возможно, но я скажу, Бог не определял это мучение. Это выбрали люди и сатана, который сделал все для того, чтобы причинить больше страданий. Но почему именно так? Ведь мог же Бог по-другому как-то, чтобы просто его, ну, как, быстро вот отрубили голову, вот на него возложили грехи, отрубили голову, все, человечество искуплено. Мог же Бог так сделать? Мог. Но почему-то Бог избрал другой путь. Он мог изменить все, он мог изменить, что вообще креста бы не было. Но почему-то он избрал крест. Крест. Для чего? Вы когда-нибудь задумались, почему Христу надо было страдать не 10-15 минут пить эту чашу, а очень долго времени? Ну, по продолжительности, ну, будем считать где-то 12 часов, вот так, если общего времени, от того, как он взял эту чашу, до того, как он умер и спил до конца эту чашу. Вы задумывались над этим? Почему так много времени? Да.
Чтобы он терпел вот это, вытерпит он или нет?
Но нет. Когда Христос принял окончательное решение, победа уже была, но осталось довести эту победу до конца, потому что только с его смертью, да, это решение, оно было утверждено, и на нем была поставлена печать, совершилось. Так вот, я тоже задумался, я пришел, только один ответ: ради нас. Ради нас. Богу несложно было за 10 минут. Ну, понимаете, если бы мы были, несли свидетельство людям, вот пришел Агнец, вот на него Бог возложил грехи, ему отрубили голову, вот он умер. Мы бы не оценили, да, вот, ну, знаете, это была бы обычная смерть обычного человека. Но этой смертью, как описывает история, люди мучились и умирали по несколько дней. Они висели на крестах живыми, они страдали, они мучились. И когда к Пилату пришли и сообщили, что Христос умер, то евангелист Марк, он пишет, что 15 глава, 44 стих, Пилат удивился, что он так быстро умер. Это было что-то невероятное, повесили. Он 3 часа в среднем, ну где-то вот как написано, тьма была с 6 по 9. Это с 12 часов дня до 3 часов дня. После этого Христос возгласил громким голосом: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Потом возгласил жажду, и когда ему дали пить уксус, он воскликнул: «Совершилось!» После этого смерть поставила конец плану спасение, плану искупления, скажем так. Спасение, оно продолжается до сих пор. Конец той части плана спасения, ради которой Христос был рожден в этот мир. Ради нас Христос принял эти мучения, чтобы те, кто его повесил, те, кто его истязал, те, кто над ним смеялся, чтобы они имели время понаблюдать, подумать, чтобы эта чаша мучений, да, которую пил Христос, также коснулась, открыла им всю любовь Божью. И многие из тех, кто просто был зеваком или кто, пишется, шли и били себя в грудь, они осознали, что они сделали. Именно этот факт, именно этот крест, он привлек к себе внимание всего мира. Он привлек к себе внимание всех этих гонителей, всех учителей. Все стали изучают Писание, что же произошло на Голгофе, и они, читая Писание, они видели, что совершилось, прообраз встретился с реальностью. То спасение, которое было предсказано Богом, оно совершилось. Но смерть Иисуса Христа, она была тяжелейшая. Он висел и пил эту чашу наших грехов. Давайте подумаем, что это за чаша? Грехи человечества. Это значит, что сейчас, когда кто-то из нас грешит, да, он живет под проклятием этого греха, он получает сам себе возмездие за свой грех. Но когда он приходит к Спасителю, когда он начинает на него взирать, начинает в него верить, то Бог прощает его. Он берет этот грех, он освобождает его душу, его сознание от власти греха. Он освобождает его от насилия, которое производит грех в жизни человека. Он берет этот грех и возлагает на Христа, висящего на Голгофе. Сейчас, в наше время, когда мы согрешаем, когда мы идем к Богу и просим прощения, Он берет этот наш грех и возлагает его на Сына Божия. То есть Христос умер один раз, но процесс нашего освящения, он идет постоянно. И вот эти наши грехи, которые мы сейчас совершаем, Христос пил. Это не значит, что мы можем теперь грешить, потому что Бог все на него возложит. Нет. Бог не играет в такие игры. Он показывает, что твой грех причиняет боль моему сыну. Он причиняет боль твоему спасителю. Он пьет твои муки, которые должен по справедливости испытывать ты. Он вместо тебя мучается там, на кресте. Для Бога время, оно для него вся вечность, это вот как разложенная карта. Для нас существует... Да, Бог, он вне времени. Он выше, чем мы с вами. Но нам он определил время. Мы сейчас вот живем, вот сегодня, сейчас. Завтра это будет в прошлом, а то, что в будущем, мы не знаем. Бог же знает все. Но интересно, он ограничил и себя, свои действия, времени, чтобы спасать нас в это время. Он делает, он знает точно, кто будет в вечности, но он участвует в нашем спасении согласно нашего выбора и вот этого времени. Он не лишает нас спасения, что бывает, кто-то трактует, о, судьба человека, все, он не может ее изменить. Нет, человек может изменить свою жизнь, если изберет другой путь. Потому что Бог предусмотрел этот путь, чтобы спасти человека. И он является автором спасения человека, но не человек. И Бог возлагает грехи всего человека, и Христос пьет эту чашу. Он мучается вместо нас. И когда мы осознаем, что наш самый лучший друг, который нас очень любит, который открыл нам характер Божий, мучается, когда мы согрешаем, то мы понимаем, что надо перестать делать больно Господу, надо оставить все. Это мерзость для Бога. И самое страшное, что этот грех может настолько нами овладеть, что мы уже не будем просить прощения за эти грехи. Что он может войти в привычку, или знаете, как это, вот, произвольно грешим. Да, Бог, Христос умер один раз. Он не будет умирать постоянно за наши грехи. Но его жертвы достаточно, чтобы избавить нас от всех грехов. Но Бог также предусмотрел освящение человека, что по мере роста во Христе Иисусе человек освящается. И Бог знает, какие он имеет грехи, и он эти грехи уже условно возложил на Христа, но по мере нашего роста во Христе он освобождает нас от всех этих наших грехов, зависимости, которые мы имеем. Это называется освящение. Это продолжается в течение всей жизни. Пусть это не смущает нас, но в план Божий входит научить нас жить святой жизнью и стать совершенными, какими мы должны стать при этой жизни. Если на каком-то моменте наша жизнь прерывается, и мы не достигли того вот безупречного совершенства, то благодать Божия, праведность Иисуса Христа, она покрывает нас и наши грехи. Мы дети Его, и Он знает, что мы, да, своими силами не можем. Он мог бы план спасения сделать таким, что в один момент человек становился бы полностью совершенным, получал бы другие мысли, другое мышление вообще, другое тело, и уже жил бы безгрешной жизнью. Но Он этого не сделал. Поэтому не надо переживать, что вдруг мы находим в себе какой-то вот тайный грех. Вот Бог нам открыл какую-то вот мерзость, которая в нас имеется. Это входит в план нашего спасения. Но горе нам, когда мы грех начинаем, перестаем называть грехом. Когда мы считаем его нормой и считаем, что Бог любит нас во грехе, и хочет спасти нас во грехе. Это не входило в план Божий. И Христос, умирая, Он молился. Молился за нас. «Прости их, Господи, ибо не знают, что делать». Он желал сочувствия человека. И только один разбойник, да, когда стал говорить что своему товарищу, что ты хулишь его, мы-то за дело страдаем, а он не сделал ничего плохого, достойного смерти. После того, как он стал, произнес эти слова, ему стало вспоминаться, что он слышал об Иисусе, что он видел, и он увидел в нем того самого Спасителя, единственный человек во всем мире. Даже ученики, они сомневались. Пока Христос творил чудеса, многие считали его Богом, звали Господи. Когда Он воскрес, тоже многие поверили в Него как Господа, но когда Он висел на кресте, только один человек признал в Нем Спасителя. Был другой, который засвидетельствовал, истинный человек сей был Сын Божий, римский сотник. Но вот этот разбойник, да, был великим утешением для Христа, потому что он сказал после этих фраз, посмотрел, подумал и говорит: «Господи, помяни меня, когда придешь Царствие Твое». Он назвал Христа Господи, Богом. Это было той первой радостью Бога. И, конечно, Господь не мог оставить без внимания, без награды подобное заявление. Он сказал: «Истинно будешь со мной в раю». Этот человек, мы можем быть уверены на 100%, он будет в вечности. Хоть он и умер потом, после как преступник, понес вину за свое преступление, но в вечности он будет среди спасенным. Об этом, среди спасенных, об этом человеке можно это заявить с полной уверенностью. Но о других мы не знаем. Мы не видим будущего, мы не знаем сердца человека. И Бог просит: не судите никого и никак. Не судите. Библия не учит нас осуждать людей. Она учит нас ненавидеть грех, но любить людей. И смотрите, когда Бог заявлял, когда Моисей попросил показать славу Божью, Бог сказал: «Я проведу перед тобой всю славу мою и возвещу имя свое». И сказал: «Я Бог человеколюбивый, милосердный, многомилостивый». И дальше он перечислил качества своего характера. Но как он мог показать миру свою любовь? Как мог он полностью открыть? Вот я часто встречал людей, да я и сам, когда читал Новый Завет, еще будучи неверующим, я там видел только кровь, убийство. Когда читаешь жизнь Давида, там просто ужасы, что он рэкетер, бандит, вор, обманщик, прелюбодей. Но Бог называет его другом, в конце концов. Удивительно, как из такого человека Бог сделал именно того, кто был назван по духу, по... То есть, я не хочу оправдывать ни один грех Давида, но Бог принимает. И вот когда я читал это, я думал: ну какая кровожадная книга, то есть все кровь, вот этих овец убивать, тельцов, везде кровь. Но когда читаешь жизнь Иисуса, понимаешь, Бог открывается как человеколюбивый. И изучая, и вот сейчас, когда видишь, что сделал для тебя Иисус, и видишь, что любовь Божья, она всегда присутствует в каждой странице этой книги, то уже начинаешь понимать, почему. Почему? Бог не оправдывает грехи людей, Он не оправдывает грехи Давида. Он их показывает, что да, они были. Но благодать Божия изменила и его. Он каялся в этих грехах, он платил, да, за последствия греха. Он нес на себе последствия своего греха. Он потерял всех детей в результате своих грехов. И он бегал от своих детей. То есть мы видим страшные вещи. Но Бог являет свою любовь. И когда видишь Иисуса Христа, тем самым, который давал вечный закон на Синае, который вел Израиль, который, да, объявлял свою волю, который давал приказания по уничтожению народов, то, видя жизнь Иисуса Христа и видя, как Он спасает тебя, ты понимаешь, что Бог есть любовь. И на кресте открылась эта любовь в полной мере. Именно на кресте, со смертью Иисуса Христа, была сорвана маска сатаны. Сатана потерял окончательно свое влияние на всю вселенную, которую он имел до этого времени. Мы знаем, что из книги Иова он даже являлся на совет как представитель земли, как представитель вот этого человечества. Он являлся на совет Божий. Но когда Иисус Христос и многие ангелы, которые поддерживали его в восстании, да, и когда потом они все-таки перешли на сторону Бога, они не могли понять суть восстания сатаны. Но когда они увидели, к чему приводит грех, к убийству Бога, тогда все. Планы сатаны были раскрыты. И сам сатана, может, не осознавая, но после смерти Христа он понял, что он потерял всякое право на существование. Но ради нас Бог определил еще какое-то время для того, чтобы уже в нас открыть любовь Божью к человекам, чтобы в нас совершить то совершенство и план спасения, чтобы показать, что человек может стать совершенным, используя вот эту силу благодати, которая изменяет каждого из нас. Только благодаря смерти Христа все встало на свои места. Все осознали мерзость греха, осознали справедливость Божию, осознали справедливые требования закона и осознали то, что закон не изменяем. И тогда грех получил полное право на уничтожение. Смерть, в конце концов, вместе со грехом будет уничтожена в определенное Богом время. Вместе с грешниками и с грехоначальником, с сатаною. Это Божий план. И смерть Христа – это та вечная тема, которая должна заставить нас, как бы побудить нас задуматься о том, кто мы, ради чего мы вообще призваны. Это та тема, которая возвышает нас над всеми нашими проблемами, потому что когда мы осознаем, что случилось за нас, ради Его любви, то мы становимся другими. Мы хотим, чтобы в нас что-то менялось. И давайте откроем послание к Римлянам, 5 глава. Послание к Римлянам, 5 глава. Очень хорошая глава. Восьмой стих. Но Бог свою любовь показывает к нам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Вообще вся эта глава говорит, раскрывает вот план спасения. Бог доказывает нам свою любовь, что Он любит нас. Посмотрите, настолько, что Он предпочел занять наше место по справедливости закона. И это чудесный план спасения, который чудесно раскрывается, когда мы его начинаем изучать во всех деталях, каждый раз все больше и больше. Все больше возникает вопросов, и все больше находится ответы на эти вопросы. И то, что мы с вами здесь сейчас, да, приходим поклониться Богу, мы не остаемся без награды в самих себе, потому что Слово Божие, как сказал Христос, не всяким словом будет жив человек, а всяким словом из Божьих, ой, не хлебом одним будет жив человек, а всяким словом из Божьих уст исходящих. И когда Он сказал «совершилось», то оно совершилось. Тогда чаша нашего спасения была испита. Победа над грехом была совершена. Но ради нас жизнь продолжается. И наша задача сделать свой выбор. Стоит ли нам принять этот план для себя? Следует ли нам за Христом и взирать ли нам на Него? Или остаться при своем мнении? Сидеть дома и считать свое спасение таким, каким мы его себе представляем. То есть мы встаем перед выбором. Взять ли нам эту чашу испытаний, которую приготовил нам Господь для нашего блага? Идти нам по пути, который Господь предопределил для каждого от нас. Для каждого один и тот же путь, но да, один и тот же учитель, но разные испытания на этом пути. Поэтому выбор остается за нами. И давайте еще откроем 53 глава Исаии. Да, уже подсказывает. 53 глава пророка Исаии. И в заключении прочитаем самый прекрасный стих. Он мне так нравится. Я вот предвкушая вот эту радость Божью, я хочу вот понять вот 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Ой, мне так хочется всю эту главу прочитать. Я ее и отметил, вот, Исаия 53. Но я думаю, вы сами можете это сделать. Давайте. «Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Вот это слова: на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Меня так вдохновляют эти слова, то, что вот сейчас моя жизнь, то, что я делаю там, вот, прохожу через эти испытания, вот стараюсь, да, что-то, вот угодить Богу, он смотрит с довольством, он радуется. Все небо радуется нашим победам, радуется тому, что мы выбираем этот правильный путь, идем по нему. Я бы хотел, вот, чтобы также дома изучите 7 стих из этой главы о молчании Христа. 3 раза в одном стихе упоминаю. Это для нас, может, будет поддержкой в трудную минуту. Давайте прочитаем. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих» — первый раз. «Как овца был введен он на заклание, и как агнец перед стригущими его безгласен» — второй раз. «Так он не отверзал уст своих. Три раза об одном и том же действии, о молчании. В этом была сила его победы. В этом заключался ключ того, что он перенес эти испытания и испил эту чашу молчания. Пусть это научит и нас в нужное время применять этот же метод для окончательной победы над грехом в своей жизни и противостоянию сатане через те испытания, которые будут допущены в нашей жизни. А я желаю всем Божьих благословений, и пусть Дух Божий еще более и полно откроет смысл того, что произошло на Голгофе, почему умер Христос и что Он сделал для меня. Аминь.